«Охотно бы сейчас проснулся», — сказал Иван, поднимая выше свой факел. «А ты?» Тая улыбнулась в ответ бледной улыбкой. «И я. Твержу как заклинание. Пусть это будет сон». Они взялись за руки и вошли в коридор, не зная, куда он выведет их на этот раз. Выбрались из здания через громадный пролом. Здесь обрушилась часть стены высотой примерно до 8-го этажа. Тот же двор, золотое сияние за лесом, зеленоватое небо, бесконечная стена здания, плотная и осязаемая до высоты в 200 метров и зыбкая, расплывающаяся в туманно-серую пелену выше 200. Но лес был другой и ландшафт тоже. Справа и слева от пролома в стене вставали заросли высоких папоротников и хвощей, каких-то чешуйчатых деревьев, похожих на пальмы, и длинноствольных, снежной розовой корой сосен. В просвете между зелеными купами виднелось озерцо с голубой водой. Ближний берег озерца был пологим и песчаным, а дальний – каменистый и крутой, порос теми же пальмами и древовидными папоротниками. За лесом из пальм вырастал переливающийся желтым сиянием туманный столб, истаивающий где-то на 10-километровой высоте багровыми струйками и плоскими облаками. В кустах слева что-то зашуршало, и на прогалину с шумом выпрыгнула странная птица с отливающим металлической синевой оперением, с длинным хвостом и зубастой пастью вместо клюва. Размером птица была с крупного орла. Она заметила людей, растопырила крылья, зашипела, показав длинный красный язык, и поскакала прочь. «Археоптерикс?» — ахнула Тая, прятавшаяся за спиной Ивана. Тот поднял палец к губам. «Тише». Сквозь шорохи леса донеслись далекие визгливые крики, шипения и тупые удары, от которых вздрагивала почва. Иван жестом показал Тае, чтобы она осталась на месте, не замечая мольбы в ее глазах, и быстро перебежал на берег озерца. Он увидел, что озеро на самом деле язык залива, уходящего вправо до горизонта. Слева залив переходил в цепочку мелких, но широких луж, по которым бродили туши на слоновьих ногах, с длинными хвостами, со склизлой серо-фиолетовой кожей, длинными и тонкими шеями, напоминавшими змеиные тела, которые венчали крохотные головки. Длина этих громадин достигала 30 метров. При каждом шаге раздавалась гулкая тумм, от которого вздрагивала земля. «Бронтозавры», — прошептала над ухом Тая. Иван оглянулся. Девушка стояла рядом и смотрела на тяжеловесных созданий круглыми глазами. «Это диплодоки», — поправил Иван. «Бронтозавры короче, да и шея у них была потолще». Диплодоки окунали головы в лужи, потом по-куриному вздергивали их вверх, жуя зеленые плети водорослей. На людей они не обращали внимания, постепенно удаляясь по низине в редколесье папоротников. «Они нам не опасны», — пробормотал Иван. «Диплодоки были растительноядными». Издалека снова донесся виск, очевидно, крик диплодока. Тая невольно вздрогнула. «Давай вернемся, Ваня. Ты боишься?» «Не боюсь, но эти диплодоки, танки, они животные. Задавят и не заметят». «Они ушли. Предлагаю пройтись к золотому костру на горизонте. Все же интересно, что это такое? Да и пищу какую-нибудь раздобудем. Коренья там, плоды. Будь с нами, Рузаев, мы были бы обеспечены квалифицированными советами по части съедобных растений. Я, к сожалению, в ботанике, да и вообще в биологии разбираюсь слабо». Они напились из чудесной фляги, принесенной пауком. Напор воды не падал, несмотря на то, что они пили уже несколько раз, а объем фляги не превышал литра. Иван повертел флягу и у края диска нашел выпуклые цифры. 2301. Это число встречалось им уже несколько раз, но что оно означает, догадаться пока было невозможно, хотя у Ивана мелькнула догадка, что цифры эти означают год изготовления. Часа два они пробирались по первобытному лесу. Вокруг стояли стройные, похожие на пальмы деревья с расходящейся веером кроной, полутораметровые и выше папоротники, похожие на пирамидальные тополя, но с хвоей, предки секвойи, а также громадные великаны с тысячами ветвей, похожие на гинко. Листья этих древесных исполинов были глубоко рассечены на две узкие доли. Травы в лесу почти не встречалось, ее заменяли побеги папоротников, плети какого-то ползучего растения и мелкие злаки в виде метелок и гребней. Диплодоки больше не попадались, но бродили где-то недалеко, изредка ветер приносил их визгливые крики. Зато дважды показывались другие животные. Сначала Иван спугнул странное двуногое существо, похожее на тиранозавра, но величиной с курицу. У существа была вытянутая голова с зубастой пастью, короткие ручки с тремя пальчиками и куриные ноги. Динозавр выскочил из-под листьев папоротников, зашипел в сторону людей и бросился на утек. Вторая встреча произошла на каменистом откосе, заросшего хвойными пирамидами холма. Иван почти сразу узнал стегозавров в двух массивных животных, ползущих мимо. Спины этих панцирных динозавров украшали два ряда крупных костяных пластин, хвост, напоминающий булаву с шипами, волочился по земле. Один из стегозавров в два удара хвостом повалил небольшую пальму и принялся меланхолично жевать молодые верхние листья. Второй протопал мимо и скрылся за деревьями. Иван встретился взглядом стаи и ободряюще подмигнул. «Не дрейф, Таисия, стегозавры, по-моему, тоже питались только растительностью. Это тебе не тиранозавр, зверь, не знающий мира». Тая слабо улыбнулась. «Эксперты говорят по-итальянски? А журналистам это в диковинку?» «Ну, все же в наше время стандартный тест на интеллигентность, знание английского, но итальянский. Просто моя мама преподаватель итальянского в университете». «Но я говорю и по-английски». Тая засмеялась. «Ты самородок. Не предполагала, что рыжий». «Рыжий Костров способен выучить иностранный», — подхватил Иван, рассмеявшись в свою очередь. Он был рад, что девушка не пала духом в этом диком путешествии. С ней было легко и просто, и Костров благодарил судьбу за то, что именно он оказался рядом с Таей в момент испытания. Он был убежден, что основной их экзамен на терпение, выдержку и выносливость еще впереди. Лес вскоре кончился, дальше, насколько хватало глаз, расстилалась каменистая пустыня, поросшая кое-где куртинами зеленовато-бурой травы или мха. Золотистая колонна светящегося тумана возвышалась над горизонтом, как след упавшего болида. Длинные струи и волокна, шарфы и шлейфы дыма текли по ней снизу вверх, теряя яркость, и гасли, превращаясь в малиновые и багровые перья. Непрерывный гул исторгаемой колонны был здесь слышен лучше, чем у стены здания, и лишь там, где ничто не отвлекало внимания, он напоминал о себе. Иван несколько раз подпрыгнул на месте, ощущая необыкновенную легкость во всем теле, знакомое явление. Они уже испытали на себе уменьшение силы тяжести, когда пробирались к источнику света по заснеженному лесу. Идти дальше не хотелось, интуиция подсказывала, что впереди опасность. Однако стоило все-таки проверить, в чем она заключается. Почему в этом странном мире меняются ландшафты, эпохи, но не меняется таинственный, грохочущий туманный столб, служащий единственным источником света? И они рискнули пойти дальше. Вскоре шапки мха перестали попадаться не только на вершинах увалов, но и в низинах, в ямах и рытвинах бугристого плата. Идти становилось все легче, словно какая-то сила постепенно нейтрализовала силу тяжести, притягивая людей к световому столбу, заставляя их сдерживать шаг и пристальнее вглядываться вперед. Еще через 2 километра на горизонте показалась стена. Тяготение здесь уменьшилось настолько, что каждый шаг уносил людей на 2-3 метра. Иван замедлил движение, и дальше они передвигались чуть ли не ползком. Стена оказалась выстроена из частокола металлических труб диаметром с туловище человека и высотой с 5-этажный дом. Над ней знойным маревом дрожал воздух. Трубы были раскалены чуть ли не до красного свечения. «Приехали», — сказал Иван, подавляя слабый протест желудка. У стены царила почти невесомость, и тело казалось воздушным шаром, готовым улететь в небеса. Из-за стены доносились гул, шипение и бульканье, будто кто-то огромный парился в бане, выливая на раскаленные камни ушаты воды. Каменистая, покрытая коркой почва часто вздрагивала и колебалась, как верхний слой торфа и земли на болоте. «Хоть бы одним глазком поглядеть, что там», — сказала Тая, пряча в глубине глаз страх перед неведомым явлением. Иван прикинул высоту стены, покачал головой. «Не влезем, она гладкая и горячая. Может, стена не везде одной высоты?» Они поползли вдоль частокола труб, обливаясь потом. Даже в десятки метров от стены несло невыносимым жаром. Им повезло, через 0,5 километра наткнулись на гигантский механизм, который приняли сначала за странной формы скалу. Но это была не скала, а нечто вроде колоссального кентавра, преодолевшего в прыжке препятствие, но упавшего на передние ноги и умершего в таком же положении. Конечно, механизм имел еще множество деталей, выступов и отверстий, но обводы корпуса все же превращали его в кентавра. Правда, вместо головы на человеческом торсе вырастал членистый рог, длиной около 5 метров. Он был сизо-серым, а весь корпус механизма лоснился чернотой полированного металла. «Вот это паровоз», — опомнилась Тая. «Такого мы еще не видели». «Он не оживет, как та черепаха?» Вместо ответа Иван полез на колоссальную машину, цепляясь за штыри и выступы. «Лезь за мной, только держись крепче, не то улетишь. Некоторые штыри скользкие». Они взобрались на ногу механизма, перелезли на грудь, потом на спину кентавра. Если бы не потеря веса, вряд ли бы им удалось забраться на колосса без веревок и страховочных приспособлений. С крупа кентавра им открылась удивительная картина. За стеной шла узкая с километр полоска черной выжженной земли. Дальше над ней появлялись плоские фиолетово-сиреневые слои тумана, сливающиеся в 2-3 километрах в плотную пелену. Эта пелена начинала вспухать, расти и образовывала светящееся оранжевым светом кольцо. За ним еще одно кольцо, желтое, а уж из него вырастал ослепительный желтый столб, состоящий из туманных струй, непрерывно текущих ввысь и расплывающихся чудовищным грибом на большой высоте. «Ой, смотри, пауки!» — Тая тронула Ивана за ногу. По черной земле неслась колонна пауков, но размерами они превосходили тех, что встречались в здании еще раньше, в Брянском лесу. Иван тихонько присвистнул. «Вот это да! Они же ростом с меня!» Пауки исчезли в пелене тумана. В толще многокилометрового текущего столба разгорелась яркая звезда, раздался гулкий удар, вздрогнула спина кентавра. Если бы Иван не держал Таю за руки для страховки, она свалилась бы вниз. «Держись крепче. На этом скакуне далеко не ускачешь. Давай-ка...» Он не договорил. Сзади на крупе кентавра кто-то возник, бесшумный и опасный, как сердечный приступ. Иван замер, напрягшийся спиной, чувствуя тяжелый взгляд, но сделать ничего в этом положении не мог, без риска свалиться с 15-метровой высоты. Медленно повернул голову и встретил взгляд смуглолицего десантника с крестообразным шрамом на щеке. С ним был еще один парень в таком же комбинезоне, то зеркально-металлическом, то струящимся, как пелена дыма.